ЦИМИ. ЦИМИ. Нет, в институте экономики вначале.
А потом в ЦИМИ.
Вот а потом в ЦИМИ.
Что это? Вот ты сейчас говорил, определил теоретически, да. Типа, нашел твое место. А как это выглядело, так сказать, вот в институте? В ЦИМИ, как среди наук и
финансов. Ну, мы просто мы серьезно не воспринимали.
Мы
понимали, что это страшная вещь, просто что он, если эти идеи будут приняты, они могут привести к страшным экономическим делам, которые могут еще больше политическому обострению привести. Что это просто иллюзия. Что если идти на прибыль, либо надо идти на рынок. То есть дать возможность без всяких теорий самим людям устанавливать цены. Ну, как рынок устанавливать?
Ну, как, например, в Чехословакии пытались сделать.
Ну, опять же, в Чехословакии...
Или тоже это было бесполезно? То, что
я думаю, что я знаком с Отешиком. Я с ним разговаривал полтора часа еще в 67-м году. Но меня произвел страшное впечатление безграмотного экономического человека. Понимаешь, вот в этом трагедия, что эти люди экономически безграмотно, социально прогрессивны. Это очень интересная вещь. Тогда, как мы... были экономически более образованы, социально консервативны. Вот парадокс.
Так,
мы служили Молоху, мы готовы были укреплять эту золотую клетку, жесткую, тоталитарную, но современными изощренными методами делать из стальной, серебряную или золотую клетку, но клетку. А они хотели расшатать эти прутья. Но не знали как.
А где ты с ним беседовал?
Ну, мы встречались, он приезжал. Приезжал и в институт экономики.
И ты считаешь, что вот то, что было в «Пражская весна», что или пытались расшатать, это ничего не вышло? Что
я думаю, что могла превратиться это в экономическую анархию.
В анархию. Но не, было, не могла быть такая стройная система.
У них не было, потому что капитализм, либо надо было идти на капитализм, это требуется годы постепенного создания институтов. Это сложная система. Что путалось? Рынок с базаром. Вот для них базар торговый, это казалось им есть капитализм. Каждый производит, вынес, произвел то, что нужно, прошло, все прекрасно.
Да.
Современный рынок это же сложнейшая структура экономическая, с очень сложным взаимодействием предприятий между собой. Биржами, товарами.
Значит, это была утопия. Значит, это была утопия, то, что они написали в 2000 слов, когда они говорили.
Она экономическая была
утопия. Я не говорю, что это их намерение. То есть это не... и советы правильно разглядели, что это либо надо вернуться полностью назад, либо они придут к капитализму, если им дать.
Да, но если они придут к какому-то... Не капитализм они придут, они придут к какому-то уродству. Вот в чем дело. Если бы они пришли к современному капитализму, было бы великим делом. Но это же...
К анархии могут прийти.
К анархии.
А
вот.
Польша? Сегодня это есть? Или это?
А Польша другой. Польша не ставила. Ты солидарность не имел экономической программы.
Не, ну а то, что они сейчас... То, что в сельском хозяйстве...
Они делают. Говорят, это другое. Вот если брать отдельные области, как Венгрия.
Да.
Вот это прекрасный пример. Она разрешила в сельском хозяйстве частично, там, с овощами, фруктами и прочим.
Значит, сейчас мы напишем, может быть, те вещи. Значит, сама идея так называемого демократического социализма, которая воплотилась в «Пражской весне», так сказать, и так далее. С точки зрения экономической, утопично,
нельзя.
Значит, она была обречена экономически на неуспех, независимо от того...
Если бы, но она тут сложнее была. Именно потому, что создавался политический механизм, которые могут учесть ошибки, они бы могли бы использовать этот механизм, чтобы учесть эти ошибки.
Но политический механизм говорит, что мы сохраним плановое хозяйство, сохраним
банки. Не-не-не. То есть они бы реально бросились бы, могли бы благодаря политическому режиму, который у них был, как, поскольку был, создавался все-таки плюралистический демократический механизм, то в чем его сила? Что если ты шарахнулся, то ты имеешь возможность исправлять ошибки. В чем плох тоталитарный режим? Он очень плохо приспособлен к исправлению ошибок.
Мы сейчас говорим о программе.
Я хочу сказать, когда сегодня обсуждают меня, спрашивают, что нужно делать конкретно, я говорю, я не хочу обсуждать конкретные вопросы, нужно разгонять колхозы или не нужно разгонять колхозы. Это трудный вопрос. Я хочу иметь механизм, как плюралистический, то есть механизм, в котором есть множество программ, отбирается какая-то программа, ее начинает воплощать. И если видит, что она ведет плохим результатом, то она заменяется другой.
Окей,
вот что важно.
Но мы сейчас имеем данность, пражскую систему. Мы же сейчас пишем конкретные
материалы. Вот, пражской вести есть два начала.
Так.
Есть начало политического механизма.
Прекрасное начало.
И конкретного экономического.
О, вот я сейчас говорю,
так вот, есть важно в пражской весне политический механизм. Если бы он был воплощен, то не страшно были бы экономические ошибки. Почему? Потому что если бы они увидели, что ошиблись, что программа ложная, они могли бы другую предложить.
Ну хорошо, ну неправда. Сегодня опять шевеление насчет экономической реформы в Советском Союзе идет. Это все равно чушь вообще, всякие там, так сказать, всякие разговоры о том.
Я не могу сказать, что это чушь. Я думаю только, что это то, что когда-то сказал...
Что Либерман сказал только плохо...
Что сказал когда-то хорошо Пастернак. Предвестием льгот приходит гений и гнетом мстит за свой уход. Нельзя строить систему на гений, то есть на том, кто тебе принесет разумное решение сегодня. Может быть, можно и найти, вот кадр лучше же делает, чем Шаушеску или там поляки или прочее. Нельзя сказать, что нельзя улучшить экономический механизм сегодня. Может быть, можно найти какие-то, но это настолько трудно, настолько связано с личностными моментами, что не может страна такие вещи себе позволять, она должна иметь
этом...
механизм.
Окей. Значит, мы об этом говорим.
Что и в этом была сила пражской весны, что она создавала политический механизм. Поэтому я говорю, что когда мне говорят, верно или неверно, была Отто Шик экономическая политика, я говорю, мне это второй вопрос. Если Отто Шик предложил экономическую политику и убедились бы, что там год-два, что она ложная, что она ведет страну к анархии, то заменили бы ее другой, потому что механизм был, который мог заменять.
Дело-то в том, заменять то он не мог, поскольку... О чем был спор? Они говорят, им говорят со стороны Кремля, вы идете к капитализму, вы идете вы придаете интересы социализму, вот ваша экономика, вот у вас рабочие какие-то советы, анархия и все такое. И вот нет. Мы остаемся социалистической страной, но мы хотим демократизировать нашу жизнь и в том числе экономику. То есть отказаться от жилой.
Вот подожди, вот очень верно ты говоришь, но тут нужно акцент делать не на экономике. Вот я и это подчеркиваю.
А если не, окей, но они же на политике им не давали делать? Они,
давали.
Они же распустить партию.
Не надо распускать партию. Они поставили вопрос о второй партии. Вот где кардинальный вопрос был. Они поставили вопрос о социал-демократической партии. Это я и говорю, вот где сила пражской весны была. В создании плюралистического механизма. В том, что они ликвидировали цензуру. Что они начали создавать систему, которая была способна к обучению. И в этом главный в политике, а не какую конкретную программу. Иногда ты угадаешь, иногда нет. Ты принципиально заранее не можешь сказать. Иногда ты угадал, как Ленин с НЭПом.
А Китай теперешний?
То же самое. Это абсолютно повторение того же самого вопроса. При жестком политическом режиме они могут найти, может быть, разумную экономическую программу. Но в любой момент она может лопнуть. Изменится условие, программа окажется неразумной, как и получилось в 28-м году. Даже, точнее, в 25-м после политики курса индустриализации все это лопнуло. Потому что не было системы плюралистической, которая бы давала возможность вырабатывать и сменять программу. Вот это самое страшное. Да, вот.
А зачем им, собственно, тебя в партию это было тащить?
А это очень интересно получилось. В Институте экономики, когда я работал,
да,
то там была сотрудница одна в нашем секторе, она член партии, была очень хорошая женщина, ко мне хорошо относилась. Она решила мне помочь. То есть она как-то, она сама пошла к секретарю парторганизации, или к заму его, не помню, и сказала, что вот нужно меня вовлечь в партию, что как-то ненормально, нужно мне помочь. Меня вызвал, значит, секретарь парторганизации, что вот вам нужно вступить в партию. Я, значит, сказал, что, понимаете, я сейчас не готов, я вообще не занимаюсь усиленно научной работы. Если я буду вступать в партию, значит, мне нужна общественная работа, значит, нужно... Да-да, конечно, говорит, мы вам поможем, будете лекции читать где-нибудь на заводах, это достаточно. Говорит, видите, лекции, им готовиться надо серьезно, ездить. И тогда я, может, производственной работой сейчас пострадать. Давайте я уже завершу вот то, что я сейчас делаю, вот, работаю над некой теорией. Вот тогда уже после этого мне будет больше времени. Мне мне долго еще морочили, долго связали. И тут еще подоспел переход семи, и дело кончится. Потом началось с семи то же самое. У меня была уже эта песня, я сейчас занят производственной работой, я знаю, у меня потом партбюро выберите, начнутся, я не сумею отказаться, и начнутся все эти вопросы, будет не то, не сё. Дайте мне уже сосредоточиться на производственной работе, отставали. Но говорили, действительно, ты нас, говоришь, ставишь неловкое положение, заводелом беспартийный, ехать за границу беспартийный, ну ты пойми, у нас тяжелый положение. Я понимаю, ну поймите меня. И все-таки настолько я был нужен еврей, что готовы были это прощать. Ну, это, конечно, исключение. Я думаю, что из докторов, ну, даже в университет мне дали профессора.
А что ты с линкором считаешь тривиальным? Да. Вот,
ну, потому что это было просто, ну, институт выдвинул. Это когда я был фаворитом, то одном из приношений, которое было сделано, было выдвижение в членкор. Ну, тут что забавно можно рассказать. Конечно, дядьки мои, родственники, меня поздравляли, что я выбран. Они же привыкли к тому, что если объявлено кандидату, значит, он и выбран. Они из общих соображений.
Картон считал тебя, Игорь Картон.
Вот он
перейдет. А был объявлен в газете?
Ну, конечно, ведь весть, их фамилия пропечатан. Для интереса просто забавный случай. Мне рассказывали, что так сделали с одним математиком. Я его знал. Как... Ему долго не давали квартиру. Там райисполком не утверждал, то ли у него было не 4 метра, а 5 метров, человек, а 5,5. Что-то там было трудности. Они его выдвинули в членкоры. Его фамилия была пропечатана. Они приходят в райисполком и говорят, вот смотрите, человек член корок, а у него такие квартиры пробили ему. То есть система, которая построена на том, что кандидат это эквивалентен выбранному, может давать такие сбои. И действительно, Академия наук еще такой последний островок, где сохранялись вот такие элементы некой квазидемократии.
Окей, хорошо.
Вот это можно для забавности тебе, да.
Великая особа психологии, вот такой, это анархия такая, с локальным таким.
Но чем они занимаются все ливанцы?
Ну хорошо, они же ливанцы.
Ну вот они,
они же будут. Но если кто-то вооружит привозит, ну то этого достаточно.
Сколько их населения в Ливане вообще?
Ой, оно так сильно менялось из-за того, что огромное все покинуло, и огромное все палестинцев пришло. Ну, мне трудно. Я думаю, что порядка 2,5 миллиона, надо брать.
А климат? Близкий, хороший климат.
Он, ты понимаешь, там намного прохладнее, чем у нас. Да. Потому что горы. Там, например, снег был, но прохладнее.
Леса.
Леса замечательные. Совершенно замечательные. Эти кедры ливанские.
Ну вот это богатство, оно бросалось в глаза.
Оно бросалось.
Что вот это та
страна,
оно бросалось. Потом бросалось. Хорошо, теперь что, перескочим на...
Потом, как они жили, и под виллами, по богатству магазина. Невероятно богатые люди.
Невероятно. Ну откуда? Ну кто они? Кто они эти? Ну ты же
я
трудно,
я пытался изрешать,
что давали две солдаты, чтобы не давали два объяснения. Вы братские армии все знают.
Я, значит, я не типичный солдат, я не
понятно. Хорошо, окей. Знаешь что, давай перескочим, чтобы мы это не забыли, про Визню, потому что это, в общем, интересно, и сейчас это, так сказать.
Ты понимаешь, к этому поводу мне трудно что-то сказать. Я был здесь. Я могу только примерно вообразить картину. Никакого знания у меня нет.
Нет, тогда оцени, пожалуйста, еще перед этим,
как все христиане. Несколько вещей я скажу, просто, как я их понимаю.
Может быть, поедем.
Сейчас
мы окончаем, что на рост не может записать ничего.
Немножко о христианах и мусульманах, то есть вот этой проблемы, как ты ее чувствуешь, как она. И кто, когда говоришь ливанцы, кто это такие? То есть мусульмане, те и другие,
и те и другие.
И те и другие.
Ты знаешь, мне трудно оценить эту картину, потому что все же она, так сказать, по отношению к своей нормальной ситуации была нарушена, так сказать, ситуацией войны, при котором христиане были просто вообще счастливы нашим приходом, мусульмане были довольны, но, так сказать,
какой
боялись.
Какой процент населения, извините,
что, что?
Называете христиане? Какой процент населения Ливана? Вообще их удельный вес Ливана?
Половина примерно. А дальше уже статистику пошла.
Понятно.
Когда-то было немножко больше половины, а теперь в связи с тем, что палестинцев много, и мусульмане быстрее размножаются, может быть, немножко меньше, а может быть, половина. Есть несколько христиан, там очень большое разнообразие, так сказать. Имеется же христианских сект несколько. Имеется мусульманских сект несколько. Имеются друзы. На самом деле это очень такое
слоение. Ну ты ведь тех и тех видел, они чем-то отличаются по образу жизни, по поведению, по психологии.
Не настолько, чтобы я об этом заметил. Конечно, по психологии, несомненно, как всегда, в мусульмане и христиане отличаются.
Я хочу поближе подойти,
насколько им очень хорошо. Нет, между ними идет, понимаешь, это вообще, так сказать, вот то вылицо другое, как ты уже по многим примерам связан с палестинцами, которые, они, так сказать, не такие особенные известны с их позиций выглядят. Это с наших, так сказать. У нас другие цивилизации, ценности другие, отношение к человеку другое. Поэтому идет вот такое, понимаешь, а убийство там обычная вещь. Ведь в конце концов, смотри, полгода там назад, либо меньше, в Сирии, сирийский этот президент, там было какое-то восстание в каком-то городке, захватил город, 15 тысяч человек убил в пару дней. Кто об этом особенно даже не шумел? Стандарт жизни. Вроде. Теперь, в Ливане, во время так называемой гражданской войны, на самом деле, когда палестинцы, так сказать, захватывали в этом анархическом государстве, захватывали центральное место, так сказать, и мусульмане тогда многие им помогали, потому что думали, что вот теперь они будут главные. Потом палестинцы их подняли. Вот. Но тогда было немножко не так. Так они там, допустим, к примеру, домой захватили, полностью христианский город, огромный город, ты знаешь. Я не знаю, на сколько тысяч, ну, 150-200 тысяч было населения. По объему, по внешнему виду.
Это большие города.
Большие, да, огромные гостиницы вдоль моря стоят, там огромнейшие. Город, современный город. Не типа села, не типа американского такого маленького одноэтажного, а типа европейского. Большой город. Да, тем более, что еще из-за того, что горы там, так он сжимается, он вверх растет, а не
Большие дома, ну, 10-этажные дома стандартные, да, вижу, да. Понимаешь, 5-этажные, это очень много. Это не так. Может, я не помню, какой средний. Ну,
понятно.
Ну, что? Это высокие дома. Вот. Так, закрутили город. Так вырезали огромное количество. Я не помню цифру, но очень много. А потом христиане отместку, или там наоборот, я уже не помню, кто первый, никогда не ясно. Это бесконечность уходит, кто первый, знаешь, в таких случаях. Так что мне трудно сказать, кто был первый, кто был второй. Ну, например, ну, христиане захватили до или после этого одно, это самое, так называемый лагерь беженцев палестинских, да. В Бейруте. Я не помню его имя, но это известная история. Вырезали несколько тысяч. Сейчас там 300 человек. Об этом так много разговоров. Конечно, это ужасная трагедия, но пропорционально к тем пропорциям, когда они убивали, так сказать, когда нас не было близко, так это, ну, вроде бы, цифра такая маленькая, наоборот, потому что мы были рядом. Потому что, я не знаю, поздно либо рано, но когда это стало ясно, и когда, так сказать, мы это остановили, и было куда бежать, они бежали к израильским, в сторону израильских расположений, так сказать, частей. Ты понимаешь, мы его окружали, этот район противоречия, потому что там были и террористы оставленные. И там было действительно очень много оружия. И мы не хотели просто в это, мы им не давали выйти, потому что считали, что идет, так сказать, изъятие оружия. Мы сами изымали оружие в огромных районах, никого тогда не убивали. Поэтому Израиль не понимал, что происходит. Отсюда это выглядит иначе. Понимаешь, я поначалу, когда еще не было картины ясно, я говорил с американцами, я им объяснял. Что они это выглядит так, что он сидят в своем тихом доме, вдруг слышат выстрелы. Ну, естественно, зовут полицию, звонят. А, так сказать, вроде бы как израильская армия в этом случае. А израильская она не идет, вот значит виноват. А картина же не такая. Стреляют там без стрельбы. Нет людей, в стены. Меня это так возмущало, вроде бы как война. Когда стреляют, надо знать, что что-то происходит.
А это стреляется на
человека? Они просто так стреляют. Первые несколько недель этого не было. А потом подпрыгли. Так сказать, ну вот эти ливанская армия, фалангисты, какие-то разные милиции. Понимаешь, на самом деле картину надо понять правильно. Мы там ходим друг с друга, как газ в воздухе. Ты понимаешь, разные милиции друг на друга вроде бы внимания не обращают, чтобы не задевать. Ну ходят, они там израильская армия. Понимаешь, никто друг на друга внимания вроде бы как не обращает. Проходят вот так вот друг с друга и все. И в этом все дело. Поэтому, так сказать, никто их не то, что туда пускал, их не останавливали. Но ведь за всю войну фалангистов никто никуда не останавливал. Куда они хотели-то? Это, об этом Шарон и Бегин говорили таким словом. Это же ливанцы, это их земля. Да они имели право ходить куда хотели. А американцы их не поняли. Вроде бы как мы использовали этот предлог, чтобы их пустить. А так было все эти месяцы. Их никто никогда не останавливал. Ни одного раза. Я думаю, что за всю войну нельзя назвать один-единственный раз, когда фалангистские части или ливанская армия хотели пройти в какое-то место, их не пустили. И это объясняет очень много. Ты понимаешь? Другое дело, что в данном случае мы хотели, чтобы кто-то взял под контроль эти лагеря. Ливанскую армию просили, она не захотела. Тогда стали просить фалангистов, те согласились. Фалангистов как армию выбранного президента. Ты понимаешь, как армию избранного президента, так сказать, это же было. Она уже была вроде бы какой. Вот этот президент, убитый президент, он же объявил, что он распустит этих фалангистов и соединит их с армией. И они выглядели армией, они вошли как армия, что вот, так сказать. Не делали их, так сказать, прочитали им инструкцию, как себя надо вести. Ну, они начали вести себя иначе. Конечно, там они начали находить оружие, там немножко было сопротивление там, этих имен. Они начали стрелять всех. Это, так сказать, не... Ну, понимаешь, ну, то, что стреляли в этих лагерях, это никому не выглядело.
Я понимаю.
Что-то да, я понимаю. Стрельба беспрерывная была. Просто в стенки, просто в воздух.
Ну, это когда пришли уже?
Когда мы, я видел это. Поэтому никого не удивляло.
Традиция всех вот этих ливанских дел,
палестинцев. Немножко как дети, немножко есть такой детский подход к тому, что такое оружие. Ты же видел в телевизору, когда уходили эти самые террористы, уходили с Бейрута, стреляли в воздух. Ливанцы, когда избрали президента, стреляли в воздух. Это же тоже не игра стрелять в воздух. Мы никогда не стреляли в воздух. Я себе представляю израильского солдата, которому захотели стрелять в воздух. За все время войны. Ты понимаешь? Да я не знаю, что с ним было. Как там
Во-первых, я бы, наверное, ему влетело бы как следует. Но, с другой стороны, его другие как на сумасшедшего посмотрели. Я сейчас не говорю даже о том, что это запрещено, что его могли вроде бы как офицеры могли бы ему, я не знаю, там, наказать его. Просто мы бы, другие бы солдаты на него бы смотрели как на сумасшедшего.
Скажи, пожалуйста, а как а у них палестинцы отливаться? Это возможно вообще? Вот палестинцы.
Ты знаешь, они друг другу отвечают замечательно хорошо. А да? Как я не очень берусь.
Это... Но существует такое подразделение, ливанцы так, или
язык одинаковый. Ну, есть акценты. Так, акценты же есть так, в каких-то местах.
Ну, а сказать, вот ты заходишь, или люди заходят в город.
Они очень хорошо это различают. Они сами различают. Ну, мне постороннему.
И когда они расставлялись в основном среди палестинцев, не среди ливанцев, когда они пытались в домах, так сказать,
расправлялись?
Растворялись.
Расправлялись?
Да, пытались.
Кто растворялся?
Ну, террористы.
А, какого населения? Да. Ты понимаешь, для нас они бы и среди ливанцев бы сошли чисто. Но не мы вели эти контроли.
Да.
Обычно патрули и контроли были ливанские, либо фалангисты, я не знаю, но не мы.
Да,
они их очень хорошо различают.
Террористов.
Да, во-первых, у них формально у них нет ливанского документа. Поэтому, кстати, как известно, поскольку Министерство внутренних дел Ливана находилось в Западном Беруте, вроде бы они приобрели огромный свой документов. И потому у них вроде бы какие-то документы были. Они оставляли население.
Да.
Это тоже. Да.
Что я вообще слышал. Документов нет? Нет ливанских вообще?
Нет, ну какой-то есть ливанский документ. Да, но у них нет вроде бы документов.
А когда они уходили, как можно было узнать вообще, вот ушли они или не ушли?
Только раз, видимо, интеллигенс об этом может что-то знать. И Израиль заявлял, что по его мнению 2000 оставлено. И Нью-Йорк Таймс, я слышал, ставил это под такие сомнения. Чушь это.
Да.
Я никогда в таком случае не говорил неправду.
Ну, они оставили, это явно.
И, например, я читал такие сентиментальные истории в Нью-Йорк Таймс насчет того, что вот, мол, какой-то там палестинец сообщал о том, как это происходило. Он говорит, да, у меня дома было оружие, но я так ждал израильтян, чтобы мы встать, а вот палестинские фалангисты стали стрелять в меня. Ну, что это? Откуда у него в доме оружие? Ну, что это за игрушечки, оружие, это игрушки, это игрушечные пистолетики или что? Оружие, это мы себе представляем, что это автоматы с огромным количеством боеприпасов. Так, если оно ему не принадлежало, и он не был, так выкинул бы его на улицу, и не было бы у него оружия. Ну, было, ждал он израильскую армию, в моем представлении, он ждал израильскую армию, чтобы, как в других местах, пострелять кого можно солдата, потом выбросить его в окно и сказать, что он мирное население. Вот для чего он его мог только держать в своем доме. А если он его для этой цели не хотел, то выкинул бы до прихода. Конечно, не так-то приятно, когда какой-то араб дает тебе, понимаешь, оружие в руки. Ты все равно не знаешь, кто его дает. Если он не хочет его иметь, выкинул бы его на улицу и подобрали бы его тихонько.
Понятно.
Это как-то выглядит такой инфантильностью все эти статьи.
А вот то, что они сейчас растворились по всему, это же ведь плохо, вот их не уничтожили.
Ты
уничтожили.
Знаешь, нас там не сильно беспокоит, честно говоря. Нам эти как-то пленные не очень нужны.
Не пленные, ну почему? Они начали функционировать, начали. Не, я не о тех, я говорю, тех, кого приняли.
Я на эту тему не очень хочу распространяться, что я думаю. Ну как-то это никогда не выглядело опасно и не будет выглядеть.
Вот то, что они ушли так сказать, в другие страны.
Не важно, чтобы они не были организованы и вооружены. А как
они
там?
Они остались, а потом что-то, потом они еще дадут, но не важно, хорошо.
Не так это страшно, я понимаю.
Окей. Ну и что, тогда сам, может, ты еще что-нибудь это самое хочешь сказать, так мы просто сам хочешь сказать.
По дороге потом.
По дороге, окей, уже хорошо, сейчас мы
пока выключим.
В общем, так сказать, это все, по-моему, очень интересно. Знаешь что, Виталий, я, значит, буду делать такую, я не знаю, что это будет, интервью или статью твою, или твою интервью, если мне нужно.
Интервью может быть так, ты сделай из этого.
У меня вопросов нет. Понимаешь, что у меня вопросы, ты ведь в основном говорил, а у меня вопросов
нет. Я
могу ставить вопросы.
Нет, когда я вышел, я себе сказал, что меня настолько изумил уровень дезинформации, уровень непонимания, что я просто, так сказать, вот свою обиду за то, насколько неправильно понимается все это.
Это
я хотел сказать.
Очень интересные вещи, действительно очень информативные, очень интересные вещи, понимаешь, поэтому это, так сказать, как раз и интересно, потому что я оставляю о том, как не понимаю.
Ну, я тебе скажу, если Путин смешит зону, он захочет, то мы еще поговорим, и ты еще услышишь. Количество вещей информации бесконечно.
Это понятно. Я даже...